В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 22 октября, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба заявил, что власть готова к диалогу с оппозицией, однако риторика и ультиматумы, которые они используют, неприемлемы. Депутаты абхазского парламента приняли постановление, в котором признали требования партии Ансахара о назначении досрочных президентских выборов необоснованным. Тбилисский городской суд сегодня вновь отложил принятие решения по делу телекомпании «Рустави-2». Главная прокуратура Грузии приступила к изучению дела, которое касается шантажа гендиректора телекомпании «Рустави-2» Ники Гварани. Подробнее об этом многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях госсекретарь США и израильский премьер призвали к прекращению подстрекательства. Западные столицы обвинили Тегеран в нарушении резолюции ООН. Премьер Черногории обвинил Россию в поддержке его противников. Государственный секретарь США Джон Керри и премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху призвали к немедленному прекращению подстрекательства, в котором они видят причины недавней вспышки насилия на Ближнем Востоке. Глава американской дипломатии встретился с Нетаньяху в Берлине 22 октября. Керри призвал положить конец подстрекательству и насилию, а Нетаньяху повторил свои прежние обвинения в том, что палестинский лидер Махмуд Аббас виновен в разжигании напряженности. Нетаньяху заявил, что волна нападения палестинцев на израильтян вызвана подстрекательством палестинских групп, а также Аббаса, который распространяет ложь о Израиле и статусе святого места, оказавшегося в центре конфликта. Мечеть Аль-Акса, известная также как Храмовая гора, является святым местом как для мусульман, так и для иудеев. Керри, который также встретился с Аббасом 24 октября в Иордании, стремится прояснить его статус. Как сообщалось ранее, вспышка насилия в Израиле и на Западном берегу произошла из-за неясности статуса мечети Аль-Акса, третья по значению исламская святыня на Храмовой горе, которую за последнее время стали посещать правые депутаты израильского Кнессета и религиозные деятели. Это вызвало опасения палестинцев в отношении возможности изменения статуса мечети и побудило их совершать нападение на простых израильтян.
Эхо Кавказа. Новости.
Премьер Черногории обвинил Россию в поддержке его противников. По оценке Мила Джукановича, демонстранты вместе с Москвой и великосербскими кругами хотят сменить власть и остановить расширение НАТО. Заявление черногорского премьера прозвучало на фоне продолжающихся с конца сентября протестов оппозиционного демократического фронта, которые требуют отставки Джукановича и проведения честных выборов. И хотя вступление в НАТО не является официальной темой протестов, наблюдатели отмечают, что противники евроатлантической интеграции активно используют их в своих целях. Черногорские власти ожидают получить приглашение в альянс на декабрьском совещании министров иностранных дел НАТО. По оценке Джукановича, речь идет о серьезной стратегической борьбе между НАТО, пытающимся распространить свои ценности на Балканах, и теми силами, которые выступают против дальнейшего расширения Североатлантического альянса, видя в этом опасность для себя. Джуканович отметил, что власти соседней Сербии официально не поддерживают протестующих в Черногории. Однако его противники получают поддержку со стороны великосербских кругов, сформированных вокруг Сербской православной церкви и иных структур, которые ранее выступали против независимости Черногории. Соединенные Штаты, Франция, Великобритания и Германия обратились в среду к Совету Безопасности ООН с просьбой изучить факты, связанные с произведенным Ираном испытанием баллистической ракеты, и принять соответствующие меры, поскольку это испытание было проведено в нарушении режима международных санкций, введенных против Тегерана. Ракета средней дальности, запущенная 10 октября, способна нести ядерный боезаряд, заявила в Комитете по санкциям при Совете Безопасности глава американской делегации в ООН Саманта Пауэр. По ее словам, запуск ракеты носил провокационный характер и имел свою целью подорвать стабильность в регионе. «Мы просим Комитет по санкциям изучить этот вопрос при содействии экспертов ООН и вынести надлежащую рекомендацию», — сказала Пауэр. Резолюция, в которой содержится запрет Ирану осуществлять разработки, связанные с технологиями баллистических ракет, была принята в 2010 году и останется в силе в течение нескольких лет, вплоть до полного выполнения ядерного соглашения, которое несколько месяцев назад заключили с Ираном 5 постоянных членов Совета Безопасности и Германия. Тем не менее, Россия и Китай не поддерживают санкции против Ирана за его ракетные разработки, поэтому применение к нему новых штрафных мер за последнее испытание маловероятно. На западе Швеции до 2 возросло число жертв вооруженного нападения в средней школе города Трольхэттен. Сам нападавший скончался от ранений, полученных при попытке полиции его задержать. По данным местных СМИ, человек в маске и шлеме, одетый в длинный черный плащ, сначала позировал для фотографий, затем ворвался в класс и убил мечом учителя и ученика. Еще 2 ученика в возрасте 11 и 15 лет ранены. Сообщается, что нападавшему 20 с небольшим лет ранее преступление не совершал, мотив его действия не установлен. По сведениям местных СМИ, школа, в которой произошло убийство, относится к числу проблемных.
Новости представила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к главным темам. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба заявил сегодня на брифинге, что власть готова к диалогу с оппозицией. Однако риторика и ультиматумы, которые они используют, неприемлемы. Рауль Хаджимба будет исполнять свои полномочия согласно срокам, установленным Конституцией Республики Абхазия. Напомним, вчера на съезде политической партии Ансахара и его участники потребовали отставки Рауля Хаджимба. На брифинге побывала Анаит Гагарян.
Готовность к переговорам с оппозицией высказал сегодня на брифинге для журналистов президент Абхазии Рауль Хаджимба. Перед тем, как ответить на вопросы журналистов, Хаджимба сделал заявление. Глава республики сказал, что участники вчерашнего съезда политической партии Амсахара позволили себе высказывания, которые не вписываются ни в какие нормы абхазской морали и политической культуры. Организаторы этого мероприятия, по его словам, безоговорочно поддерживали паспортизацию в Галском районе. Это они молчали, когда разворовывали средства российской финансовой помощи.
Когда мы пришли во власть, мы сделали все от нас зависящее для того, чтобы преодолеть раскол в обществе. В своей кадровой политике мы не руководствовались принципом «свой-чужой». Мы хотели объединить общество во имя достижения наших общих целей. Но оппозиция не поняла и не поддержала наш настрой. Вчера мы наблюдали не что иное, как попытку реванша сил, которые довели Абхазию до глубокого экономического кризиса. Причем любой ценой и в ущерб долгосрочным интересам нашего народа. Пусть они вспомнят, почему народ отказал им в доверии. Это было связано с их политикой, направленной на подрыв наших национальных интересов, когда массово раздавались наши паспорта и подрывался институт гражданства Абхазии. Народ остановил их. Были отменены их опасные решения, которые закладывали мину под нашу государственность. Пусть не думают, что у людей коротка память. Мы не допустим никаких противоправных действий и будем жестко их пресекать, хотя слово «жестко» многим из них не нравится.
Заявил президент. Он отметил, что на каждом детском садике и каждой школе, которые преподносятся лидерами оппозиции как великие достижения, погрели руки представителей ушедшей власти. Изменить эту ситуацию в одночасье невозможно. Для этого у власти пока не хватает средств и механизмов. Однако, несмотря на все это, новое руководство Абхазии стало расширять собственные возможности. Налоговые поступления выросли почти на 500 миллионов рублей. рублей. На такую же сумму осуществлен возврат кредитов. Правительство приступило к выплате внутренних и внешних долгов, которые были сделаны предыдущими властями. Старая власть оставила в наследство порядка 3 миллиардов внешних и 800 миллионов рублей внутренних долгов.
Хочу подчеркнуть, мы осознаем непопулярность мер, связанных с введением новых платежей, таких как пошлина на орех. Но все мы должны понять, что содержание государства – это долг каждого гражданина. Если мы не хотим содержать наше государство, то кто это будет делать вместо нас? Мы его защитили, мы его будем строить и содержать должны сами.
Считает Рауль Хаджимба. Президент пообещал, что власть будет последовательно защищать Конституцию и закон. На вопрос, планирует ли руководство республики провести круглый стол с участием представителей различных политических сил Абхазии, Хаджимба ответил, что да, власть открыта для диалога. Всегда есть возможность договориться. Нужно просто хотеть говорить, отметил Хаджимба. Президент прокомментировал и заявление лидеров оппозиции о том, что условия договора, подписанного кандидатами в президенты в 2014 году, не выполняются. Напомним, тогда кандидаты в президенты Республики Абхазия Аслан Джания, Леонид Дзявшба, Мираб Кишмария и Рауль Хаджимба подписали договор, согласно которому исполнительная власть после президентских выборов будет формироваться на основе коалиции, предполагающей привлечение профессионалов из числа разных политических партий и сторонников кандидатов в президенты. Вот что сказал по этому поводу Рауль Хаджимба.
Было всего 4, если помните, кандидат. Из 4 трое работают в этой команде. Предлагалось и Бжание, но потом я подумал и пригласил в качестве секретаря Совета Безопасности человека, который сделал для Абхазии больше, наверное, чем те, кто мог претендовать на эту должность. Герой Абхазии Магомад Кигуба. Мы открыты и для дальнейших разговоров, но ту риторику, которую они используют, те ультиматумы, которые они ставят, они неприемлемы.
Рауль Хаджимба опроверг утверждение оппозиции о том, что государственное телевидение для него закрыто, ведь накануне в эфире АГТРК в полном объеме показали съезд Амцахара. Президент коснулся и резолюции Амцахара, где отмечалось, что установившийся путем государственного переворота режим не смог и не способен обеспечить данные обществу обещания.
Если они считают это государственным переворотом, то с какого боку они принимали участие в предыдущих выборах? Если бы победил бы кандидат в Жане, они продолжали бы говорить о государственном перевороте? А что касается действий, у нас есть на то соответствующие органы, будет дана оценка всем тем высказываниям, которые прозвучали на этом съезде, и будут приниматься соответствующие меры. Никому не позволительно разрушать государство. Это я вам гарантирую.
Сказал Рауль Хаджимба. Оппозиция пообещала, что в случае, если Хаджимба не примет решение о собственной отставке, то в ближайшие дни она намерена объявить о всенародном сходе. Хаджимба заявил, что подобного рода ультиматумы не дадут результаты.
Нужно думать о том, что нужно всем вместе, все политические силы, общество наше должно сделать все для того, чтобы сохранить страну и работать на то, чтобы страна и народ были бы на более высокой планке развития.
Заявил Хаджимба. Отсутствие финансовой помощи, которую Российская Федерация планировала выделить Абхазии по линии инвестиционных программ, по словам президента, не означает, что отношения с Россией ухудшились. Он выразил надежду, что деньги, которые предназначены Абхазии, через какое-то время поступят в республику. А что касается текущего финансирования, то деньги поступают. Это по линии силовых структур, культуры, образования и здравоохранения. По прогнозам, бюджет 2016 года республики именно собственные средства составит 5 миллиардов 713 миллионов рублей. Реализовать это сложно, но возможно, заключил глава государства. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Мы продолжаем рассказывать о событиях в Сухуми. Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Абхазия приняли постановление, в котором признали требования партии Амцахара о назначении досрочных президентских выборов необоснованным. С подробностями Елена Заводская.
Вчера на прошедшем Сухуми, 6-м внеочередном съезде политической партии Амцахара, была принята резолюция с требованием к Народному собранию парламенту Республики Абхазия назначить новые президентские выборы. В этой же резолюции действующая власть была объявлена антинародной и установившейся путем государственного переворота. Сегодня в Сухуми на заседании сессии Народного собрания парламента Республики Абхазия обсуждался ответ на требования оппозиции. Депутатам предложили текст обращения, который подвергли критике оппозиционные депутаты. Так депутату Георгию Агарба не понравилась историческая справка в тексте. В ней было напоминание о том, как экс-президент Анквап 1 июня 2014 года принял решение о досрочном сложении себя полномочий. В своем заявлении Анквап назвал свою отставку политически приемлемой, призвал граждан Абхазии к гражданскому миру и проведению новых президентских выборов в нормальной обстановке. По мнению большинства других депутатов, это подтверждает законность принятых решений и соответствие их действующим законам и Конституции. Однако Георгий Агарба категорически выступил против напоминания о том, как ушел Анквап. Депутат Астан Кубахия, дабы не обострять ситуацию, призвал коллег объявить перерыв в работе сессии и отредактировать текст так, чтобы он был приемлем для всех. Депутаты удалились для обсуждения. Час спустя они вернулись и приняли обращение к народу Абхазии. Его текст одобрили единогласно. За него проголосовали 22 депутата. Депутат Георгий Агарба участие в голосовании не принял. Текст принятого парламентом постановления зачитал спикер Валерий Бгамба. В частности, в нем говорилось:
в соответствии с частью 1 статьи 67 Конституции, а также частью 2 статьи 66 Конституционного закона Республики Абхазия о выборах президента Республики Абхазия Народным собранием парламента Республики Абхазия принято решение 31 мая 2014 года номер 3520 о проведении досрочных выборов 24 августа 2014 года в целях необходимости урегулирования внутриполитической напряженности в республике, непосредственно влияющей на безопасность страны и ее граждан и сохранения государственности Абхазии. На состоящих выборах президента Республики Абхазии 24 августа 2014 года в первом туре победу одержал Хаджин Барауф Кимуевич. Все политические силы Республики Абхазии, участвующие в данных выборах, признали их результаты, подтвердив легитимность проведенной избирательной кампании, что исключает обоснованность требований о необходимости назначения парламентом досрочных выборов.
Депутаты призвали оппозицию отказаться от политической риторики, способной привести к дестабилизации общественно-политической обстановки и негативно отразиться на основах суверенитета и государственности Республики Абхазия, а также консолидации и конструктивному диалогу. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
К другим важным событиям дня. Тбилисский городской суд сегодня вновь не вынес решение по делу об оппозиционной телекомпании «Рустави-2», хотя судья должен был сделать это еще на прошлых слушаниях. Напомню, тяжба вокруг «Рустави-2» началась несколько месяцев назад, когда бывший совладелец телеканала, бизнесмен Кибар Халваши, обратился в суд, чтобы вернуть долю в компании. Нынешние владельцы «Рустави-2» считают судебный процесс политически мотивированным. Руководство телекомпании не обвиняет власти страны в намерении прибрать к рукам оппозиционный телеканал при помощи бывшего совладельца. Звиат Мчерлишвили продолжит тему.
Представители «Рустави-2» не исключают, что судья был вынужден перенести заседание из-за вчерашнего выступления генерального директора «Рустави-2» Ники Гварамия, заявившего, что судьба телеканала якобы уже определена властями страны, и на предстоящем заседании суд вынесет решение в пользу бизнесмена Кибара Халваши, намеревающегося вернуть свою долю в компании. А это значит, что оппозиционный телеканал перейдет в руки лояльного к властям бизнесмена. По словам Гварамия, он получил эту информацию от некоего человека, человека, который передает ему послание властей. Сегодня многочисленные сторонники Рустави-2 собрались у здания суда и во дворе телекомпании с намерением не допустить исполнения ожидаемого решения суда, о котором говорил Гварамия. В то же время на заявление гендиректора отреагировали как правозащитники и журналисты, так и представители всех ветвей власти. В частности, глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что власти страны не вмешиваются в судебный процесс.
Разумеется, для нас не меняется главный принцип свободы медиа. То, что происходит вокруг Рустави-2, является частной тяжбой между двумя субъектами – Михаилом Саакашвили и Кибаром Халваши. В течение 3 лет нашего правления Кибар Халваши не смог добиться справедливости, не смог восстановить свои права и вернуть отобранное имущество. Почему? Потому что мы считаем, что любое вмешательство властей в такую сферу, как деятельность медиа, абсолютно недопустимо.
Заявил Гарибашвили. Позже с чрезвычайным заявлением выступил и президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Он напрямую обратился к суду.
Призываю судью не принимать поспешное и жесткое решение, которое сделает ситуацию еще более напряженной. Для выхода из сложившейся ситуации прямо сейчас начинаю консультации с политическими партиями, неправительственными организациями и дипломатическим корпусом.
Заявил президент, чем вызвал ликование сторонников Рустави-2, слушавших обращение главы государства во дворе телекомпании. После выступления президента к собравшимся обратился гендиректор телеканала Ника Гварамия.
Хочу поприветствовать по-настоящему государственное, очень важное историческое заявление, которое сейчас сделал президент Грузии.
Сказал Гварамия под аплодисменты присутствующих. Никакого восторга слова президента не вызвали среди членов правительства и некоторых депутатов от правящей коалиции «Грузинская мечта», обвинивших Георгия Маргвелашвили в попытках давления на суд. Министр энергетики Каха Каладзе и вовсе потребовал от президента разъяснений.
С его стороны однозначно видны вмешательства, давление на судью, которого президент призывает не принимать поспешных и каких-то жестких решений. Мне непонятно его заявление, потому призываю президента Маргвелашвили объяснить, что все это значит.
Сказал Каладзе. Словесные баталии были слышны в течение всего дня. Некоторые министры и депутаты критиковали президента, а его сторонники сыпали ответными обвинениями в адрес премьер-министра, который, по сути, признал правоту бизнесмена Халваши еще до решения суда. Все это время в Тбилисском городском суде продолжалось слушание по делу об оппозиционной телекомпании. Сторона ответчика в очередной раз потребовала отвод судьи, который, по мнению адвокатов Рустави-2, находится под влиянием властей. Однако судья Тамас Уртмелидзе вновь отклонил это ходатайство. Он не позволил присутствовать на слушаниях и генеральному директору телекомпании, который ранее выразил сомнения в компетентности и профессионализме судьи. Сегодня адвокаты Рустави-2 внесли еще одно ходатайство и потребовали от бизнесмена Кибара Халваши возместить ущерб, который был нанесен телекомпании из-за арестованного судом имущества. Канал оценил его в 700 тысяч долларов США. Судья Уртмелидзе пообещал дать ответ в следующий понедельник, когда состоится очередное слушание по делу Рустави-2. Но даже если оно станет последним в процессе, то вердикт, скорее всего, зачитан не будет. Судья Тамас Уртмелидзе сегодня заявил, что ему потребуется еще несколько дней после заключительного заседания, чтобы вынести окончательное решение. Звиатом Чедлишвили, Кавказ, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Главная прокуратура Грузии намерена выяснить, имел ли место шантаж генерального директора телекомпании «Рустави-2» Ники Гварамия, о котором он заявил вчера в эфире возглавляемой им телекомпании. Ведомство уже приступило к изучению дела, заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Вчера вечером в специальном выпуске новостей Гварами объявил о том, что его пытаются шантажировать. По словам генерального директора Рустави-2, человек, являющийся посредником между ним и нынешней властью, вчера сообщил ему, что дело о телекомпании в суде тот проиграет. Ему, утверждает Гварами, было сказано отойти в сторону. В противном случае власти пригрозили обнародовать аудио и видеоматериалы, которые уничтожат его в глазах коллег и общества. Премьер-министр страны Иракли Гарибашвили сегодня утром назвал заявление Гварами непонятным. Впрочем, тут же добавил, что прокуратура все же занялась изучением этого вопроса.
Я вчера послушал непонятное заявление директора Рустави-2, но тут же переговорил с главным прокурором. Ведомство уже изучает это дело. На первый взгляд это похоже на провокацию. Тем не менее, безусловно, я считаю, что надо изучить и расследовать его. Если этому человеку кто-то и правда угрожает каким-то видео, будет лучше, если и мы будем об этом знать. Хотя мне показалось, что этому человеку нечего скрывать.
Заявил Гарибашвили. По словам Гварами, человек, который сказал ему об этом, является лишь посредником, гонцом, приносящим определенные сообщения от правительства. И делает он это, говорит гендиректор Рустави-2, с конца 2013 года по личному указанию Ираклия Гарибашвили. Личность посредника СМИ Гварами открывать не стал. Впрочем, вечером прокуратура, допросив Гварами, распространила заявление, в котором сказано, что в роли посредника выступал Алексей Ахлидиани, председатель Организационного комитета Олимпийского молодежного фестиваля. Его прокуратура планирует допросить сегодня же. Предоставить юридические консультации Нике Гварами вызвалась Ассоциация молодых юристов. Ее глава Анна Нацлишвили считает, что эта тема должна стать предметом парламентских слушаний. В первую очередь я ожидаю скорейшего расследования в отношении заявления, которое сделал Ника Гварами. Но, к сожалению, я не надеюсь, что прокуратура, которая во многих других случаях действует либо неэффективно, либо является пристрастной, объективно расследует это дело. Потому я призываю парламент Грузии провести парламентские обсуждения по этому вопросу, не только в контексте заявления Гварами, но и Эки Мишвеладзе, которая тоже делала заявление аналогичного содержания. Парламент должен контролировать исполнительную власть, а не разъяснять обществу их действия. Он должен реально осуществлять контроль и быть заинтересован в установлении правды. Говорит Нацлишвили. В то же время последние несколько дней в социальных сетях продолжают распространяться кадры пыток и насилия над заключенными, которые имели место при прежних властях. Более того, в Тбилиси и Зугдиде даже прошли публичные показы этих видеозаписей. За этим последовали попытки погромов офисов, принадлежащих нацдвижению в крупных городах страны. Были разбиты стекла и повреждены фасады зданий. Премьер-министр, комментируя сегодня эту тему, заявил, что националы, по его словам, должны быть благодарны, что народ на протяжении этих 3 лет не сделал с ними то, что происходит на этих видео. Он напомнил, что 2 года назад, когда он занимал пост главы МВД, была создана специальная комиссия, под контролем которой были публично уничтожены сотни и тысячи тайных записей. И на этом, по его словам, эпоха незаконных прослушек в стране закончилась. В этой комиссии состоял и главный редактор газеты «Резонанс» Лаша Тугуши. Он же, в свою очередь, уверен, что правительство в этом вопросе сделало недостаточно. По его словам, не было проведено эффективных расследований, не были найдены заказчики, а парламент страны так и не дал политической оценки произошедшему. Тугуши считает, что, сделая это нынешняя власть, люди получили бы хоть какие-то гарантии, что подобное не повторится в будущем. А пока можно только предполагать, когда и где взорвется очередная бомба замедленного действия. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасор, тазрасхан, хасор, тазрасхан.
Столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Генпрокурор самопровозглашенной республики Южная Осетия Мераб Чегоев заявил, что Южная Осетия готова сотрудничать с Международным уголовным судом в Гааге и прокурором, который будет вести дело по поводу инициирования прокуратурой Гаагского суда расследования событий августа 2008 года на предмет военных преступлений. «Мы будем доказывать геноцид осетинского народа, а также докажем, что факты изгнания грузинских граждан с территории Южной Осетии во время войны августа 2008 года не было», — сказал Чегоев, передает информагентство РЭС. В этот орган давно обращались наши российские коллеги, которые в течение нескольких лет проводили следственные действия по факту нападения Грузии на Южную Осетию. Собрано значительное количество материалов, многократные обращения оставались без должного внимания, уточнил он. Сторонники Рустави-2 сегодня разбили палатки у здания телекомпании в Тбилиси, где собираются остаться на ночь. Акция в поддержку Рустави-2, дальнейшая судьба которой решается в суде, началась около телекомпании утром. Для защиты телекомпании собрались несколько сот человек, в том числе известные общественные деятели. К зданию Рустави-2 сегодня привезли не только палатки, но и лежанки с матрасами. Участники акции заявили, что используют все методы, чтобы защитить телекомпанию, сообщает агентство «Новости Грузия». Президент Грузии Георгий Маргвелашвили сегодня сделал чрезвычайное заявление по поводу ситуации в стране. На съезде в Мадриде Народная партия Европы приняла резолюцию «Отступление демократии в Грузии». В документе говорится, что партия крайне встревожена из-за поддержанной властью кампании против Рустави-2, попытки сменить владельца самого популярного телеканала и ее редакционную политику. Бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильд, комментируя ситуацию вокруг Рустави-2 в соцсети Twitter, он также возмущен сегодняшними заявлениями премьер-министра Ираклия Гарибашвили и считает, что они выходят за рамки демократии. Премьер-министр Грузии сделал сегодня заявление, что прежние власти Грузии заслужили расправу народа над ними. Председатель Центр избиркома самопровозглашенной республики Абхазия Батал Табагуа заявил сегодня, что вопросы государственного значения нужно решать не на митингах. По его мнению, руководство республики и блок оппозиционных сил должны сесть за стол переговоров, отбросив личные амбиции. Он подчеркнул, что в своих действиях стороны должны придерживаться закона. В противном случае общество столкнется с неразрешимыми проблемами. Выступил также министр здравоохранения самопровозглашенной Республики Абхазия Анзор Гоов. В частности, он заявил, что аргументы, представленные президентом, неоспоримы. При этом Гоов отметил, что не может не радовать то, что протестные выступления прошли мирно. Возобладала абхазская мудрость, передает Абсны Пресс.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня Грустат публикует внешнеторговые показатели за первые 9 месяцев нынешнего года, которые по сравнению с тем же периодом 2014 года снизились на 13%. На фоне ухудшения показателей внешней торговли власти в очередной раз отложили создание агентства по экспорту, открытие которого планировалось в сентябре. Эксперты не прогнозируют реального улучшения ситуации в ближайшие месяцы. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклио Рагбелидзе.
Данные Грустата наглядно продемонстрировали, что тенденция ухудшения параметров внешней торговли сохранилась и в сентябре. За прошедшие 9 месяцев нынешнего года по сравнению с тем же периодом прошлого года экспорт упал на 24%, тогда как импорт снизился на 9%. Правительство не раз заявляло, что стимулирование экспорта, который является одним из основных источников поступления валютных резервов в казну, является для него приоритетным. В этих целях еще весной власти анонсировали создание агентства по содействию экспорту, однако затем работы по его созданию были отложены на сентябрь. А сегодня министр экономики Дмитрий Кумсишвили заявил, что его открытие вновь откладывается.
Что касается агентства по содействию экспорта, то, по моей информации, партнерский фонд, под эгидой которого оно будет создано, провел специальные консультации с международными партнерами. Подготовлен устав агентства и разработан пакет законодательных поправок, которые впоследствии должны быть одобрены парламентом. Я очень надеюсь, что подготовительные работы будут завершены в этом году.
Однако в оппозиции, которая изначально была против создания такого агентства, думают иначе. По словам представителя нацдвижения Петреци Скаришвили, нынешние власти не сделали ничего для стимулирования бизнеса и, как следствие, экспорта.
Создание этого агентства станет формой очередного вредительства со стороны властей. Убежден, что агентство при нынешней власти, напротив, будет препятствовать росту экспорта, так как бизнес не терпит вмешательства со стороны государства. Нынешние власти, напротив, путем введения все новых ограничений довели страну до того, что отсюда бегут инвесторы. Обязательным условием для развития бизнеса является освобождение его от контролирующих органов. Бизнес сам знает, куда направить свое развитие.
Убежден парламентарий. В большинстве частично признают ошибки правительства в этой сфере. Вот что заявил член экономического комитета парламента Тимур Майсурадзе.
Мы почему-то зациклились на развитии традиционно успешных отраслей экономики, например, виноделия, и напрочь игнорируем другие сферы производства экспортной продукции. Мы должны расширять диапазон экспортной продукции, для чего необходимо стимулировать бизнес. У нас же большинство средств направляется на выплату пенсий и прочих социальных льгот, что препятствует росту экономики. Конечно, выплаты субсидий в глазах избирателей являются выигрышным ходом для властей, но без устойчивого развития бизнеса не будет развития экспорта, а это означает, что рано или поздно мы зайдем в тупик.
Прогнозирует Тимур Майсурадзе. В целом экспорт в Грузии откатился к уровню 2010 года. За прошедшие 9 месяцев по сравнению с тем же периодом прошлого года особый спад испытали такие статьи, как экспорт виноматериалов, который сократился вдвое, и реэкспорт автомобилей, который упал более чем в 3 раза. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Голоса» жителей Цхинвали о их отношении к инициативе президента самопровозглашенной республики Южной Осетия Леонида Тибилова провести референдум о присоединении Южной Осетии к России опрашивала наш корреспондент Зарина Санакоева.
Как вы относитесь к инициативе президента Леонида Тибилова о проведении референдума по вхождению в состав России?
Мне кажется, что это правильное решение. Мне кажется, что этот референдум всем, раз это с Россией, то это только, мне кажется, всем только на благо. Я так понимаю. В моем понимании это правильное решение президента. Личные выгоды, я не знаю, какая у меня может быть личная выгода, но мне кажется, что это на благо всего народа.
Я думаю, что этого делать не надо. В состав России входить не надо. Сотрудничать можно. А входить не надо.
Сотрудничать, как и сотрудничали, только глобальнее, масштабнее.
Просматривая социальную сеть «Одноклассники», я заметила, что там какие-то под левыми страничками какие-то лица очень-очень муссируют. Там такая-то, такая-то партия были инициаторами и так далее и тому подобное. На что я очень отреагировала, что при чем здесь партии, зачем этот пиар, когда здесь всю проблему решают, ну и все задачи решает народ, потому что он искренен и принципиален в своих позициях. И, может быть, в конце концов референдум проводят не люди, а эти партии. Настолько было акцент на роль партии. С одной стороны, я понимаю, что это политическая игра. С другой стороны, мне хочется, чтобы моя Южная Осетия как была независимой, так и оставалась независимой до конца. И я бы не хотела бы, чтобы мне кого-то извне, ну, ставили там в президенты или я не знаю кого-то. И я за то, чтобы здесь был бы мир. А каким образом? Наверное, время покажет.
Как вы относитесь к инициативе президента Леонида Цепилова о проведении референдума по вхождению в состав России?
Ну, насчет референдума я ничего против не имею. Референдум мы, конечно, все за Россию. И сколько раз нас уже спрашивали, наш народ. Не знаю. Потому что мы жили суверенно, это у нас пока не получится. У нас должны быть заводы, у нас хоть что-то должно быть. За счет чего мы будем получать эти деньги? А пока мы живем за счет России, конечно, присоединение только за.
Я думаю, то, что это не надо делать. И вхождение в состав России тоже, я думаю, неправильно. Может, референдум будет, но официальное вхождение, я думаю, что в течение 50 лет это невозможно. И думаю, народ точно будет голосовать за это. Тогда это означает то, что Южная Осетия это уже, не знаю, это независимое государство. Я думаю, то, что этого не должно быть. Может, даже назрел этот вопрос, но все равно не надо. Нет. Референдум можно провести. Но официальное вхождение все равно не будет. Я думаю, что Южная Осетия будет в состоянии себя задержать, если она поднимет экономику в первую очередь. А для безопасности у нас есть армия. И, думаю, Российская Федерация, если при угрозе нападения других наших соседей, она будет помогать нам.
Не надо входить в состав России. Тогда мы не будем считаться там независимым государством.
Для вас это важно?
Да, конечно.
Зарина Самаркоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
И наша постоянная по четвергам рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Чеченской республике находится большое количество массовых захоронений людей, убитых в беспорядочных бомбардировках городов и сел, тела захваченных во время спецопераций российскими военнослужащими, пропавших на блокпостах. Несколько раз Европейский совет по правам человека поднимал этот вопрос и предлагал российским властям построить лабораторию по идентификации останков из могил с неизвестными в Грозном. Но сопротивление российских властей свели эту идею на нет. В нынешнее время в Чеченской республике опасно поднимать вопрос с массовыми захоронениями, так же, как опасно упоминать о депортации чеченцев в 1944 году. Подробности в материале Амины Умаровой.
Это было так давно, что уже кажется и неправдой. Чеченские женщины небольшими группками собирались в скверике перед Домом печати в Грозном с самодельными плакатами с призывами к российским властям, чтобы им вернули их сыновей, мужей и братьев. Все они, как правило, держали уже истрепанные от долгого держания в руках и в дождь, и в снег фотографии. Но теперь такая роскошь им непозволительна. В республике категорически запрещено упоминать пропавших без вести. Также нельзя упоминать факт депортации. Информация подается в таком свете, как того желает лично пропутинский глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. А ведь всего каких-то 7 лет назад он сам был воодушевлен тем фактом, что Совет Европы хотел построить в республике специальную лабораторию по идентификации тел, захороненных в массовых могилах по всей республике. Безымянных могил на территории Чеченской республики очень много. Точную статистику не ведет никто. Правда, существует база данных родственников пропавших без вести. Достаточно долгое время российские власти сопротивляются раскопкам и идентификации захороненных. Несколько лет назад я разговаривала с преподавателем по истории России и правам человека в Коннектикутском университете в Америке Эммой Гиллиган. Она также изучает феномен зачистки, которая ныне стала символом государственного террора в Чечне. Она написала книгу о событиях в Чеченской республике. Массовые захоронения, упоминаемые Гиллиган, свидетельство ужасов грязной войны России в Чечне.
Заставить или оказать давление на российских властей с тем, чтобы они начали раскопки массовых захоронений в Чеченской республике. Идентифицировать останки в настоящее время не может никто. Это не является частью международного трибунала и международного расследования. Поэтому для международного сообщества чрезвычайно тяжело оказать давление на администрацию российского президента. Я вижу один единственный выход – оказать давление на чеченских и российских властей с тем, чтобы они реагировали и принимали во внимание решения Европейского суда по правам человека. По моему мнению, отказ и препятствие российских властей в расследовании военных преступлений, нежелание начать раскопку массовых захоронений и идентификации неизвестных тел в этих могилах, отказ выделить достаточно финансов на строительство специальной лаборатории по идентификации тел – это все вместе достаточно сильное основание для иска в суд.
В 2008 году с новостью о том, что в Чеченской республике надо начинать раскопку массовых захоронений, республику посетил комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг. С готовностью приняли эту новость и промосковские власти в Грозном. На всех уровнях бурно обсуждали необходимость построения в республике лабораторию по идентификации тел. В 2013 году уже бывший к тому времени комиссар по правам человека в Совете Европы рассказал мне, почему лично Путин воспротивился не только постройке лаборатории в Грозном, но даже самой идее раскопок безымянных могил.
Я думаю, что могут быть политические проблемы. Когда этот вопрос только начали обсуждать, Владимир Путин заявил, что если начать раскапывать все массовые захоронения, может пострадать ситуация с безопасностью и стабильностью в Чеченской республике. И враждебные силы могут это использовать против России. Как мне кажется, это политическая проблема, которая стоит за вопросом лаборатории по идентификации тел. Наша позиция заключалась в том, чтобы начать вскрывать массовые захоронения, начать идентификацию тел, определение причины смертей захороненных. Частью решения этого вопроса было и открытие специальной лаборатории. Тогда было бы возможно выяснить, кому принадлежат кости в этих могилах. Это чрезвычайно важно для семей, потерявших своих близких. Они, в конце концов, узнали бы, что стало с их близкими. Получили бы возможность похоронить их в могилах на родовых кладбищах, как следует. Среди прав человека это одно из самых главных. Небольшое количество останков посылали в ростовскую лабораторию по идентификации тел. Было только вот это вот маленькое расследование. Но это не является ответом для тех семей, которые каждый день находятся в невыносимом ожидании вестей о том, что же стало с их близкими людьми.
Неужели идентификация тех тысяч останков, находящихся в массовых захоронениях, как-то могла пошатнуть безопасность и стабильность в республике? Вас и вашу делегацию удовлетворил такой ответ?
Нет, конечно же, нас не удовлетворил такой ответ. По нашему мнению, там была другая политическая причина. И я думаю, что она еще важнее. У тех семей, которые не могут найти своих близких, есть неотъемлемое право узнать, что с ними стало. Есть право призвать к ответу тех, по причине которых они погибли. И это же является одним из основных прав человека. Несправедливо, что власти заставляют страдать столько семей без ответа. И это вопрос, связанный с вопросом безопасности в обществе. Что бы я еще хотел добавить? Чеченское общество, власти и правозащитные организации все изъявляли желание, чтобы лаборатория по идентификации тел была построена в Чеченской республике. Также они были согласны в том, чтобы массовые захоронения должны были найдены и тела, которые в них находятся, опознаны.
После этого прошло еще несколько лет, и я обратилась к чеченскому омбудсмену Нурдину Хажиеву, чтобы узнать, насколько сдвинулась ситуация с лабораторией. В 2008 году глава Чеченской республики Рамзан Кадыров назначил его ответственным за лабораторию и всех вопросов с ней связанных.
Ничего из этого не вышло. Почему не вышло? Когда Совет Европы, бюро комиссара Совета Европы нашли инвесторов, доноров, нашли финансовые средства, против выступили российские высокопоставленные чиновники. Думаю, что они не хотели, чтобы выплыла наружу правду о преступлениях и зверствах, совершенных здесь российскими военными. Они сами ничего не сделали и не позволили это сделать европейцам.
Бывший комиссар по правам человека Томас Хаммерберг считает, что преступления, совершенные в Чеченской Республике, предаются забвению.
Когда я был комиссаром Совета Европы по правам человека, хотя бы один раз в год я ездил в Грозный. Каждый раз ко мне приезжали женщины и мужчины, потерявшие близких во время войн. Большинство было женщин, конечно. Они приносили с собой фотографии без вести пропавших родственников. Власти не сделали ни одного шага помочь этим людям узнать правду. Есть огромная причина, чтобы начать раскапывать эти могилы. В большинстве случаев эти люди знают, где приблизительно может быть захоронен их человек. Но власти запретили им даже приближаться к этим могилам. И сами власти не вскрывают эти могилы. Это огромная боль Чечении. Это большое несчастье, что этот факт предается забвению, потому что эти люди не заслуживают этого.
Российские власти настаивали на том, чтобы Европа выделила финансы на новую лабораторию в Москве и ни в коем случае не в Грозном. Для чеченцев есть лаборатория в Ростове-на-Дону. Пусть везут туда, говорили чиновники. Масуд Чумаков, начальник бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Чеченской Республики, категорически не согласен с этим. Как специалист, он утверждает, что останки из массовых захоронений каждый год портятся, и в плане информации мало что могут рассказать. Их довести не то что до Москвы, до Ростова невозможно, сказал он.
Раз война была здесь, костный материал, все трупные останки у нас в республике, 15 лет они пролежали в земле, они не могут до Москвы. Дойти. Поэтому это необходимо именно здесь, потому что все захоронения в этой республике, и надо их следовать на месте здесь.
Очевидно, что работа по опознанию тел захороненных выявит причины смерти, свезенных в места массовых захоронений. Кое-где уже были вскрыты такие могилы особо отчаявшимися родственниками. Но только до тех пор, пока эта тема не стала причиной преследования. Ноги и руки у многих тел оказались связанными колючей проволокой. Были видны следы выстрелов в виски и затылки, следы пыток. Также очевидно, что встанут вопросы, связанные с фактом убийств и пыток. И заявление Путина никак нельзя рассматривать как заботу о чувствах коренных жителей и щепетильности политической ситуации в республике. Из-за событий на востоке Украины и войны в Сирии Чеченская республика отошла на задний план. Незаживающие раны от тоски и неизвестности все еще кровоточат у тех, кто не похоронил и не имеет надежды найти живыми своих близких. Амина Умарова, «Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама».
Продолжаем рубрику. Российские средства массовой информации сообщили о том, что из-за сокращения финансирования российская антарктическая экспедиция приостановила научные исследования в Антарктиде на неопределенный срок. Там постоянно работают 5 российских станций, проводятся работы на сезонных базах, обслуживанием которых занимаются в частности ученые и специалисты Арктического и Антарктического научно-исследовательских институтов. В феврале 2012 года в результате сложных буровых работ достигнута поверхность подледникового озера «Восток» на глубине почти 3800 метров. Детальное изучение озера должно начаться в 2016 году. Но начнется ли? Российская антарктическая экспедиция финансируется напрямую из федерального бюджета. Прямые сокращения ассигнований в этом году составили 10%. Бюджет экспедиции на 2015 год – 1 миллиард 69 миллионов рублей. О ситуации в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Виктору Резункову рассказывает начальник российской антарктической экспедиции Валерий Лукин.
Российская арктическая экспедиция финансируется напрямую из федерального бюджета. Сокращения в этом году составили 10%, и бюджет экспедиции на 2015 год составил 1 миллиард 69 миллионов рублей. Сколько будет выделено финансовых средств экспедиции в 2016 году, еще неизвестно. Действительно ли из-за нехватки средств российская антарктическая экспедиция приостановила научные исследования, как сообщает ТАСС?
Раньше, в советские времена, за такие штучки из ТАССа выгоняли с волчьим билетом, и справедливо совершенно – вот за такие публикации, которые Екатеринбургское отделение ТАССа опубликовало. Потому что там ничего не соответствует действительности. Да, сокращения есть. Основные проблемы – это в резком изменении курса рубля к свободно конвертируемым валютам. Наши затраты, материальные затраты, я не имею в виду фонда заработной платы, а и чисто материальные затраты экспедиции, это примерно 50% это затраты в валюте, потому что наши экспедиционные суда и самолеты оперируют далеко за пределами Российской Федерации, и никаким импортозамещением мы не сможем решить эту проблему. Учитывая то, что курс рубля к доллару и к евро увеличился примерно в 2 раза, наше реальное сокращение нашей экспедиции 35%, потому что мы покупаем валюту на рубли. А какая рублевая масса у нас была, вот такая она и осталась. Только сокращенно на 10%. Вот здесь вот самая большая засада. Поэтому мы вынуждены сократить самые финансово емкие валютные проекты. И один из них проект по внутриконтинентальному авиационному обеспечению работы Российской антарктической экспедиции, полетов между станциями. В связи с этим мы сняли, как самые дорогостоящие, выполнение сезонных работ на станции «Восток», в том числе и буровые проекты. Все сезонные исследования, то есть те проекты, которые выполняются на «Востоке» в течение 2 летних месяцев, это декабрь-январь. Вот мы их вынуждены были снять, потому что они самые дорогие из-за авиационного обеспечения. А у нас не хватает денег на это авиационное обеспечение. Но это не означает, что закрывается станция «Восток», она будет работать в круглогодичном режиме все 365 дней в году без единого перерыва она будет работать.
Может ли быть из-за финансового сокращения закрыта какая-то из 5 российских антарктических станций? И как обстоит дело с буянием скважины реликтового озера «Восток»?
Все 5 российских антарктических станций тянутся, никто из них не закрывается, и никто России из никакой Антарктиды не уходит. Она продолжает, будет работать. Да, там замерзла вода в скважине, поднявшаяся вверх по стволу скважины из-под ледникового озера, в нижнем слое на 70 метров. Да, она замерзла, потому что на боковых стенках скважины отрицательная температура. Но вся скважина заполнена незамерзающей заливочной жидкостью. И уже мы в свое время из-за требований международного антарктического сообщества мы на 8 лет прекратили буровые операции в скважине 1998-го и возобновили их только в 2006 году. И состояние скважины было абсолютно удовлетворительно для того, чтобы возобновить эти работы. Никакой катастрофы здесь нет.
А как повлияло сокращение финансирования вообще на научные исследования?
Вы понимаете, опять, у нас нету финансирования научных исследований. Вот, грубо говоря, мы закупаем дизельное топливо для того, чтобы работала дизель-электростанция. Для каких научных программ вырабатывается электричество? Да наплевать, для каких научных программ. Это буровые работы, это работа по исследованию магнитного поля Земли, метеорологии, кинологических прибрежных измерений, космических лучей в стратосфере и так. Без разницы, электричество на станции должно быть. У нас нету, понимаете, разделения на научные исследования.
А на что в основном тратятся средства российской антарктической экспедиции?
У нас каждый год существует 3 крупных мероприятия. А поскольку бюджет у нас на календарный год, а не на экспедиции, у нас каждый год есть первый раздел, это затраты на завершение зимовочной экспедиции. Вот в этом году это уже было завершение 59-й экспедиции, которая в мае вернулась. Дальше идет расходы на подготовку и проведение 60-й экспедиции, которая в течение 12 месяцев с января по декабрь работает уже в Антарктике. Кто-то вернулся, кто-то работает. И, наконец, третий раздел – это деньги на подготовку, отправку и начало выполнения работ 61-й экспедиции. То есть у нас каждый календарный год 3 экспедиции очередных, и каждая экспедиция длится 3 календарных года. Мы должны провести годовой цикл в Антарктиде, и пик операции приходится на период антарктического лета, который начинается в декабре и заканчивается в феврале. Поэтому у нас некая странность такая в федеральном бюджете существует. Затраты на завершение и возвращение экспедиции – это в основном затраты на фонд заработной платы и оперативную радиосвязь. Это судовые затраты, это затраты в иностранных портах, аренда авиации, приобретение топлива, продовольствие в иностранных портах для антарктических станций, приобретение авиационных билетов для людей, которые летят в порты Южного полушария для того, чтобы потом пересесть на экспедиционные пароходы или самолеты. Все возможные другие платежи, которые существуют, включая фонд заработной платы, питание, медицинское обслуживание и так далее, и так далее. И, наконец, подготовка очередной экспедиции, 61-й, как в этом году, это приобретение материально-технического снабжения в экспедицию, всего комплекса, это от продовольствия до заключения договоров на транспортные услуги, ну, например, на авиацию, потому что у нас своей авиации нет, мы же заключаем договора на использование авиации. В этом году судно наше планирует уйти 29 октября из Петербурга.
Начальник российской антарктической экспедиции Валерий Лукин в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Виктору Резункову. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бодёришвили. Всего вам доброго и до завтра.